Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино и театра с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Всем привет! В эфире передача «Осторожно, спойлер!» И сегодня у нас в студии гость, которого представит моя соведущая, поэтому я передаю слово Ирине.
Здравствуйте! У нас сегодня замечательный гость. Это Эдуард Ежов. Он недавно вернулся из Лондона, где закончил киноакадемию. Ты лучше сам расскажешь о своей учебе. Эдик, привет. Спасибо, что согласился стать нашим гостем.
Здравствуйте. Привет, спасибо, Эдуард, что пригласили. Спасибо большое. Очень польщен. Вуз называется London Film Academy. Тот, который я закончил. Это небольшая частная школа. Такая вот храм кино во всех смыслах, потому что школа расположена в бывшем здании методистской церкви. Да, то есть на рубеже 18-19 веков это здание было церковью, сейчас там обучают кино. Вот, как-то так.
Стоит ли вообще нам продолжать говорить о кино? Может, послушаем просто истории со времен учебы Эдуарда? Мне кажется, это было бы так интересно.
Да, Эдик, как твой факультет назывался?
Мой факультет назывался «Филммейкинг». Это такое всеобъемлющее понятие. То есть нам давали возможность попробовать себя во всяческих ролях на съемочной площадке. То есть там были отдельные факультеты, типа сценарного ремесла, режиссуры, но мой — это был более такой широкий, всеобъемлющий взгляд на кино.
То есть если мы будем переводить на русский, это кинопроизводство, да?
Так точно, да.
Круто.
У нас, получается, уже второй профессионал после Даута Логуа. Могу так сказать?
У нас все профессионалы, слушай, все наши гости — это профессионалы.
Просто мы с тобой любители, обожатели кино.
Я тоже любитель.
Эдик, можешь рассказать коротко о том, что тебе дала учеба? Потому что еще до поездки в Лондон мы с тобой были знакомы, мы с тобой в одном коллективе работали, и ты всегда был профессионалом своего дела. Что изменилось?
По большому счету, учеба дала уверенность в себе, она дала опыт, потому что, как я сказал, да, мы попробовали себя в разных ролях, во всевозможных ситуациях. Например, во втором триместре у нас была возможность снимать кино с бюджетом, нанимать актеров, да, то есть со всеми договорами, лицензиями, соглашениями. Да-да-да, именно так. То есть школа, в принципе, ориентирована на то, чтобы дать студенту возможность почувствовать себя в киноиндустрии на полную катушку. Мне выпала такая не очень радостная роль во втором триместре продюсировать фильм. Это было... Я очень не люблю всевозможные документы, бланки, договоры. И именно этим мне пришлось заниматься для того, чтобы фильм стартанул, чтобы он случился.
Какой кайф! Я недавно посмотрела сериал «Артур, оказывается, по твоему совету», «The Offer», про съемки «Крестного отца». И вот там как раз-таки продюсирование во всей красе. И насколько это сложно там показывать.
Это очень сложно. Даже с таким маленьким бюджетом, ну, относительно маленьким, мы снимали фильмы до 10 минут в том триместре. Бюджет был около 3000 фунтов на все про все. То есть из этого ты должен был заплатить актерам, договориться о локациях и так далее и тому подобное. Но опыт действительно колоссальный.
Расскажи, пожалуйста, вот сейчас ты вернулся домой в Сухум. Планируешь ли ты, учитывая твой опыт, какие-то курсы, может быть, организовать, поделиться своим опытом с другими людьми?
Да, есть некоторые идеи, которые мы прорабатываем вместе с STEMLAB, частью коллектива, которой я являюсь. Пока еще рано говорить о том, что конкретно будет, но будет что-то очень интересное. И да, есть мысли, есть идеи, и работа в этом направлении движется.
Круто. Артур, придем на курсы к Эдику, мы перестанем быть любителями.
Суперзаманчивая перспектива. И очень здорово, Ирина, что ты действительно решил, принял это решение пригласить Эдуарда в гости. Мне кажется, наши слушатели будут в восторге от того, какого мастера мы пригласили в студию, какие интересные истории он нам рассказывает из своего недавнего прошлого. И, конечно же, наверное, самое интересное в контексте Абхазии еще впереди.
Да, Эдик, спасибо большое еще раз, что ты согласился. И давайте мы перейдем к обсуждению сегодняшней книги и фильма. И сегодня мы поговорим о небольшой повести Ричарда Баха про самую известную, наверное, во всем мире чайку по имени Джонатан Ливингстон. Скажи, пожалуйста, Эдик, почему ты решил поговорить именно об этом произведении?
Ну, во-первых, и в главных, наверное, потому что в тот период моей жизни, когда я прочел это произведение, оно произвело на меня серьезное впечатление. Хотя сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что, наверное, во многом книга достаточно поверхностна, может быть, но все равно заложенный в нее посыл, заложенные в нее чувства на 13- или 14-летнего меня тогдашнего произвели очень серьезное впечатление. Вот, и перечитав по диагонали, так скажем, эту книгу еще раз перед нашей сегодняшней встречей, я только укрепился в том, насколько важно прочитать ее в нужный момент становления личности.
Я читала ее в студенческие годы, помню тоже, что была безумно впечатлена, но когда ты ее предложила обсудить, мне тоже пришлось ее перечитать, и я поняла, что вообще ничего не помнила и будто бы вовсе ее не читала. Оказалось, что совсем недавно, в 2014 году, была добавлена четвертая часть, и когда
для
я читала,
это тоже было
там было
открытие.
Всего три части.
Именно.
Думаю, что? Может быть, я что-то не помню. В общем, я полезла в Google, и оказалось, что действительно автор добавил и четвертую часть в том числе. Ну, это такая короткая притча, метафора, и главная здесь задача автора, наверное, убедить каждого читателя в том, что у него существует бесконечное количество возможностей в этой жизни. Ну, мне так это видится. А ты как ты смотришь?
Абсолютно согласен. Мне кажется, таким тезисом из этой книги можно вывести, что даже, по-моему, это практически прямая цитата, что есть чайки, которые летают, чтобы есть, а есть чайки, которые едят, чтобы летать. Мне кажется, это основной вообще посыл, в принципе, книги. И да, абсолютно согласен с тобой.
Ну, здесь еще и пытается Ричард Бах показать такой путь к совершенству, наверное, к свободе каждой чайки и каждого человека. И главная мысль еще заключается в том, что какие-то границы, если у тебя есть на пути, когда вот ты их преодолеваешь, то ты раскрываешь собственный потенциал, который, может быть, в тебе скрыт. Ты сказал, что притча такая немножко поверхностная, но, наверное, для нас, людей там с 30 и выше опытом, она может показаться поверхностной, а вот для подростков действительно это будет кладезь какой-то вот философской мысли, с которой вообще можно, в принципе, приступать к чтению философской литературы.
Безусловно, абсолютно согласен. Именно, в принципе, это я имел в виду. И вот эта четвертая часть, кстати, которая была добавлена, то есть книга была написана в 70-м, была издана в 70-м году, и четвертая глава была добавлена только в 2014-м, если я правильно помню. Хотя написана была в то же время, когда и основное тело книги было закончено. И эта четвертая часть, она тоже очень красиво дополняет, в принципе, вот эту идею, о которой ты говоришь, и очень интересно критикует многие вещи нашей жизни, религиозные и, в принципе, уклад. В общем, очень интересное произведение, которое на каждого человека может повлиять по-разному, мне кажется.
Артур, читал эту повесть?
Я не читал, но я однозначно слышал об этом произведении и также помнил, что была экранизация, если я не ошибаюсь.
Вот это я не знал.
Да, я точно помню, что это фильм показывали, но, к сожалению, его не смотрел. Вот. Ну, любопытно в любом случае.
Да, если есть экранизация, надо нам посмотреть.
Я слышал только о спектакле, поставленном по книге, но вот об экранизации нет, не слышал.
Ну, давайте перейдем теперь к нашему главному герою. Артур качает головой, если бы вы его сейчас видели, уважаемые наши радиослушатели. Да, потому что у нас как раз тот случай, когда мне фильм безумно понравился, Артур, он, по всей видимости, безумно не понравился. Мы никогда не обсуждаем свои впечатления перед нашей передачей, и вы сейчас будете свидетелями нашего очередного спора. Фильм у нас предложил Эдик. И почему, Эдик, ты предложил этот фильм?
Ну, опять та же самая история, как, наверное, с книгой, которую мы обсуждали. Хотя фильм я посмотрел недавно, вот он 2022 года, я посмотрел практически сразу после его выхода. И на меня фильм произвел колоссальное впечатление, наверное, потому что я всегда тяготел больше к таким более простым и незамысловатым историям, поданным вот под таким соусом ностальгии, самоанализа, простых жизненных ситуаций. И то, как этот фильм снят, то, как он преподнесен и срежиссирован, на меня, как на человека, стремящегося в какой-то этап своей жизни тоже реализовать свой первый дебютный полномасштабный фильм, это произвело очень сильное впечатление.
Речь у нас о фильме «Тихоня» режиссера Колма Байрида. И это ирландский режиссер, это ирландская картина. Действие происходит в Ирландии, собственно, в 1981 году. И в центре сюжета 9-летняя девочка по имени Кейт, которая живет в многодетной семье вместе с отцом-тираном, абьюзером, который очень любит выпить, и матерью, которая тихо сносит все унижения и просто каждый год рожает очередной ребенка.
Да, именно так. Я бы еще добавил такую маленькую деталь, что мать дополняет эту картину тоже своим неким, как бы это выразить, не особым стремлением что-то изменить, а своей вот такой жизнью, как вот она плывет по течению и даже не пытается воспрепятствовать тому, что происходит.
Ну, я даже не сказала бы, что она несчастна. То есть это вот какая-то такая обычная для нее жизнь, и она ничего не пытается действительно в ней менять, не пытается любить своих
она
детей.
Она чайка, которая летает, чтобы есть.
Вот почему ты выбрал эту притчу. Да, ну и родители решают отправить свою дочь на время летних каникул к своим дальним родственникам, фермерам Шону и Эйлин, и те с радостью встречают девочку, и просто вот с порога, как она выходит из машины, жена окружает ее любовью и заботой, и всевозможным вниманием. Артур?
Я все слушаю ваши впечатления, и было очень интересно их слушать действительно, потому что кино необычное для меня, я редко посмотрю подобное кино, если уж совсем припрет. В данном случае меня больше всего смутил хронометраж. Я бы этот фильм уложил, наверное, минут 20, потому что очень длинные кадры, очень сильное кино.
Я просто сейчас в шоке, потому что ты говоришь.
Ты любишь, да, эти моменты, Ирина, когда вот это происходит, наш с тобой клэш? Так вот.
Мне приходится с этим мириться.
Я действительно считаю, что фильм очень сильно растянут, и можно было бы уложиться в гораздо более короткий отрезок времени. И, безусловно, фильм слишком простой. Его, как мы уже предварительно обменялись короткими мнениями с Эдуардом, я считаю, очень сильно спасает финал. Финал, который меня просто вывернул наизнанку. Я не сдержался, я расплакался, потому что он бесконечно трогательный. Ради такого финала имело смысл снимать кино, безусловно. Но все, что происходит до, это абсолютно заурядная, банальная семейная история. Как я уже нередко говорю, я противник того, когда в кино показывают то, что мы и так видим каждый день, то, что нас окружает. Здесь, как я уже сказал ранее, фильм очень сильно спасает финал, который, наверное, можно назвать одним из самых эмоциональных в последнее время. Ну и, безусловно, я только сейчас узнал, что данное кино соревновалось, между прочим, с недавним лауреатом премии «Оскар» с фильмом «На Западном фронте без перемен».
Да, который мы обсуждали.
Ну, тут такая история, когда сложно было выиграть вот такой грандиозной картины, но, тем не менее, в качестве отдельной социальной, социопатической, какой угодно драмы семейной, это кино, безусловно, имеет право на существование и быть отмеченным определенными наградами. Но, в любом случае, я остаюсь в прежнем положении. Я считаю, что кино не такое достойно, чтобы мы выразили восхищение по его поводу.
Ты плакал в конце фильма, и ты говоришь, что это недостойное кино.
Это отдельный отрезок, который нельзя назвать отдельным произведением искусства. Это просто дополнение к очень унылой картине. Не кидайте в меня помидоры.
Ну, я на самом деле считаю, что этот фильм, он лишен какой-то фальши. И в этом он прекрасен. То есть это сама жизнь. Здесь нет, конечно, каких-то чрезмерных проявлений эмоций, чувств, каких-то громких скандалов, может быть, нету. Это такое неторопливое повествование, и в этом и прелесть. Это очень вдумчивое кино и очень важное в деталях кино о какой-то совершенно потрясающей целебной силе любви и заботы.
Спасибо, Ирина. Абсолютно солидарен в том, что ты только что сказала. И по поводу момента того, что кино не должно показывать, по мнению вот Артура, не должно показывать то, что мы и так видим в обыденной жизни. Ну, конечно, мнения на кино, как и в целом на искусство, могут быть абсолютно различными. На мой взгляд, кино как раз и призвано показывать срез нашей действительности. Конечно, существуют фильмы, которые дают нам возможность интеллектуально напрягаться, которые создают многослойные структурные сюжеты с какими-то кротовыми норами, путешествиями во времени. Но при всем при этом всегда существовало, и я надеюсь, будет существовать, вот подобное кино, которое заставляет просто человека ощутить то, что пытается сказать режиссер, ощутить тот момент того, как каково было в детстве. Самое интересное, что этот фильм, кстати, еще был снят определенным образом, если вы обратили внимание, он в нестандартном соотношении сторон снят. То есть это не 16 на 9, не 4 на 3. Он в таком квадрате как будто показывается по бокам две черные полосы. Это было сделано тоже не случайно. Это было сделано для того, чтобы зрительно увеличить вертикаль видимого кадра, потому что, когда ты маленький, невысокого роста, ты видишь все с другого ракурса, с другой позиции. Режиссер сознательно преследовал эту цель показывать такие вот вертикально открытые пространства в фильме. А по поводу того, что фильм можно было уместить в 20 минут, об этом, кстати, сказал сам режиссер, он сам не считает свое кино, как бы это выразить, такой вот... То есть основная цель этого фильма — не рассказать историю о том, как ребенок потерял одно, обрел другое или что-то в этом роде. Основная цель была именно передать вот это вот чувство детства, чувство вот этой ностальгии по детству. И именно это было главной, основной целью. И это, кстати, также очень круто работает. Я потрясен работой оператора-постановщика, человека, который, в принципе, отвечал за камеру, то есть оператора, потому что камера живет и дышит вместе с персонажем, вместе с персонажами. Визуальная красота фильма, картинка и актерские работы. Но ты правильно сказал, Ирина, что кино достаточно вдумчивое, неторопливое, как сказал Артур. Да, я согласен, что можно было бы это все сплющить в такой некий более сжатый, наполненный событиями отрезок, но тогда это был бы короткий метр, и на меня лично воздействие такого, возможно, бы не произвел.
Ну, я согласна. И просто, если бы вы меня видели, я сейчас сидела, кивала на протяжении всего монолога Эдика. Мы здесь, конечно, смотрим этот фильм глазами 9-летнего ребенка. И поэтому какие-то моменты, которые, возможно, в других фильмах были бы важны, и этому отводилась бы особая роль, и придавалось особое внимание, они здесь просто как будто бы немножко стерты, смазаны, как это обычно бывает в детстве. Да? Мы смотрим на колодезную воду, мы смотрим на ветер, на цветы, на развивающиеся волосы мамы, и не обращаем внимания на какие-то взрослые дела, на их разговоры.
Настала моя очередь кивать, Ирина. Спасибо.
Взрослые о многом здесь не договаривают, какие-то важные события для взрослых, они как будто бы проходят вскользь. И здесь, конечно, трудно сразу разобраться в огромном мире для ребенка, да еще и без поддержки родственников, потому что девочка совершенно одинока, ее даже ее сестры не понимают, ее в школе булят. И вот здесь эти фермеры, Шон и Айлин, они вводят Кейт как будто бы во взрослую жизнь, потому что они начинают считаться с ее мнением. Она посещает похороны, с ней разговаривают на равных, стараются почти ничего не утаивать. И контраст, конечно, здесь очень большой с ее родителями, с мамой, с папой, которые совершенно не замечают дочери. И как будто бы она вообще не существует в их семье, она какая-то там серая тень, а тут она вдруг начинает как будто бы проявляться, когда она попадает в эту семью.
Согласен, и тут мне пришла еще такая мысль, возможно, кино на меня повлияло тоже в той степени, в которой повлияло, потому что для меня тема духовной связи над связью кровной в моей жизни имеет достаточно серьезное значение. То есть у меня есть такой опыт. И на меня, возможно, даже фильм повлиял больше, чем на человека, который с таким не сталкивался. Может быть, поэтому в том числе этот фильм для меня стал таким откровением и открытием в прошлом году.
Я хочу сказать, что у меня прекрасные отношения с моими родителями. Они у меня замечательные, но, тем не менее, фильм на меня тоже оказал большое очень впечатление. Здесь, наверное, зависит просто вот от нашего восприятия действительности, от картинки какой-то, которая была в нашем детстве. Я тоже была такой вот впечатлительной ребенком, таким впечатлительным, как Кейт. И поэтому, в общем-то, мне вот ее эмоции, переживания, они тоже близки, несмотря на то, что я совершенно в других условиях росла.
Здорово. Еще важный момент, мне кажется, в этом фильме, в принципе, в том, что этот фильм был снят, и в том, что он настолько успешно. Кстати, интересный такой тоже момент, что это первый в истории ирландский фильм, добившийся такого успеха в прокате, собравший такую кассу, и большая часть фильма... Персонажи говорят на ирландском языке.
На гельском даже.
Да, да, именно так. Потому что, насколько я вычитал из интернетов, в Ирландии первым языком только у 2% населения есть возможность свободно говорить, как использовать в качестве первого языка. Вот, это тоже было таким одной из целей при создании этого фильма. И тут еще тоже важно, мне кажется, помнить о том, что это режиссерский дебют.
Да.
В смысле, это режиссерский, ну, этот режиссер...
Он ведь документалист был.
Да, он снял 2 документальных фильма. До этого он снимал сатирическую короткометражку. Вылетело из головы название. Но в любом случае, это был именно режиссерский дебют. И, опять же, тоже как бы перенося это все на свои рельсы, на мое восприятие, я тоже нахожусь на таком этапе написания различных сценариев, анализа этих сценариев. Мысли о том, что, возможно, будет сделать лучше. И для меня вот подобный режиссерский дебют — это на то, что то, в каком направлении я бы хотел двигаться и снимать, к неудовольствию Артура, возможно.
Эдди, когда ты снимешь свой фильм, конечно же, мы тебя снова пригласим на передачу.
Вот было бы здорово.
Спасибо.
И, между прочим, когда я смотрел этот фильм, я даже делал заметочки, и одна из заметок, я ее не убрал. Это интересное операторское решение. Действительно, я полностью с тобой согласен. Было крайне живописно за всем этим белым наблюдать, потому что кино, оно в какой-то степени было медитативным. Можно было в какой-то даже транс уйти, слушая эту музыку, эти крупные кадры, крупные планы. Особенно, когда показывали девочку. То есть, это действительно очень, все хорошо получилось. И, может быть, действительно имеет смысл поговорить о каких-то известных дебютах мировых, которые, может быть, тебе особенно, Эдуард, запомнились?
Так, дайте подумать. Когда я буквально около 2 недель назад думал об этой теме, что мне пришло в голову? Мне пришел в голову фильм «Император». Это дебютная работа дагестанской, если я не ошибаюсь, девушки-режиссера. Я сейчас к своему глубочайшему стыду не вспомню ее имя, но фильм очень крутой, но он, как сказать, структурно и вот, как сказать, такой вот стилем подачи, он пересекается с Тихоней. Uh-huh. Поэтому, если будешь собираться на просмотр, не засни.
Так, я точно записала себе, буду смотреть.
Да, может быть, вы предложите какие-то дебютные работы, которые вам запомнились?
Ну, мне «Сокуровская мастерская» вспоминается. И молодые режиссеры, которые пробовались вот в роли творцов. И я смотрела несколько тоже работ, они все между собой связаны. Это когда Сокуров хотел показать «Кавказ». Сейчас тоже не могу вспомнить название фильмов.
Так часто бывает. Я вот сейчас заглянул в свой списочек небольшой из 3 фильмов, которые я делал. Именно по поводу дебютов. Тут есть интересный фильм, который называется «Свинка» в русском переводе, если я не ошибаюсь. В английском называется «Пиги». Это тоже дебютная работа 2022 года. Это хоррор-драма. Такая вот, немножечко с элементами боди-хоррора. Очень классный дебютный проект, который основан на короткометражке. Сначала режиссер, опять не помню имени, по-моему, тоже девушка-режиссер, сняла короткий метр с таким же названием, поэтому, если будете искать и смотреть, не запутайтесь. Абсолютно одинаковый постер, одинаковое название. Называется «Свинка». Посмотрите обязательно. Я думаю, Артур, тебе это зайдет.
Мне кажется, даже что я слышал об этом фильме.
Очень классный, очень такой острый и интересный фильм с крутой режиссурой и опять крутой съемкой.
Спасибо, я тоже беру на заметку.
Фиксируем себя.
Ну что, я хочу сказать напоследок, что картина «Тихоня» — это семейное кино. Считаю, что нужно смотреть ее и с детьми в том числе, потому что это кино напоминает о важности любви, заботы и внимания к своим детям.
Спасибо, Ирина. Я солидарен с тобой вообще полностью. Спасибо за то, что пригласили. Всегда интересно поучаствовать в таких беседах. Вы делаете крутое дело.
Спасибо.
У вас крутой проект. И разность мнений — это то, что заставляет кинематограф, как и любое искусство, двигаться дальше.
Абсолютно согласен.
Спасибо большое, Эдик, что согласился стать нашим гостем. Просто 25 минут пролетели незаметно. И мы надеемся, что ты согласишься как-нибудь снова почтить нас своим присутствием.
Спасибо, конечно.
Удачи тебе в твоей карьере.
Спасибо, ребят, до свидания.
До свидания.
Всем пока.
Это была передача о книгах и кино «Осторожно, спойлер». И в студии были, как всегда, ее ведущие Артур Гагулия
и Ирина Турава. Всем пока.
И сегодня у нас еще был Эдик Ежов.
Всем пока.
До свидания.
Осторожно, спойлер. Мало знать содержание, важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.